Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимиру, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Сегодня религиовед, редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков в своей 18-й программе завершает разговор о евхаристической жертве. Вы услышите его сразу после анонса программы, а затем приглашаем всех, кто любит творчество, певицы, их композитора, лауреата и дипломанта международных и всероссийских конкурсов Лилии Евсеевой, послушать первую часть подготовленной программы «Молитва о Родине».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Сегодня религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков завершает большой, серьезный, обстоятельный разговор о евхаристической жертве.
Ну вот для того, чтобы нам правильно понимать, в чем же заключается наше участие в страдании Христа, немножко придется сказать о разнице между западной и восточной традицией. Православные учения о любви ко Христу и сострадании Ему не имеют ничего общего с эмоциональной экзальтацией позднейшей западно-христианской мистической традиции вот 12-17 веков. Греческий богослов Христос Янарас пишет, что эта традиция основывается на отказе от развлечения Бога сущности и энергии. Ну, энергии, то есть сущность Божия непознаваема, несообщаема, а божественная энергия – это есть божественные действия, в которых Бог открывает себя миру и человеку, в которых он познается. Ну, в том числе это вот фаворский свет, и нетварный свет, о котором Григорий Паланаучил. И вот это развлечение, оно принципиально разделяет вот западную и восточную традицию. То, что западная традиция не признает в божественной природе энергии, приводит к тому, что в западной традиции человек обрекается на непознаваемость Бога. В этом, собственно говоря, и заключался вот этот паламистские споры с Григорием Паламой, с Макиндином и Варлаамом, потому что они как раз были представителями западного учения о том, что Бог абсолютно непознаваем, ну как, познаваем рационально через Священное Писание, а природным образом он непознаваем. А это противоречит как раз опыту преподобных отцов Восточной Церкви, в частности, афонских отцов, именно их практику и учение представлял в этих спорах Григорий Палама. Вот об этом же пишет и Христос Ленарас, когда пишет, что западный человек обречен вот этим учением на непознаваемость Бога. Он пишет, что вот это отрицание познаваемости Бога через его действие, через божественные энергии, означает, что личные отношения не реализуются как бытийная возможность. Речь идет об односторонней психологической связи субъекта с сущностно недоступным объектом желания, об эротическом самонаслаждении, то есть в таком вчувствовании в недостижимое божественное бытие. И схоластический интеллектуализм этого западного богословия пытается обрести знание Бога, опираясь на рациональное мышление, а эротический мистицизм Запада на индивидуальную эмоциональность. В обоих случаях мы имеем дело с непостижимым и недостижимым объектом мышления или эмоций. О чем пишет святитель Григорий? В его творениях мы находим учение о вступлении человека в непосредственные личные отношения человека с личностью Бога. Вселение Христа в человека, соединение с ним в мистическом браке, единение со Христом в едином словесном естестве. Ну вот ранее я приводил слова из нашей этой второй утренней молитвы, где прямо говорится о вселении Христа в человека. В личностных отношениях человека и Христа любовь и сострадание Спасителя – суть переживания реального единения с Ним, а не аутоэротизм или экзальтация собственного страдания по поводу мыслимых, то есть представляемых воображений, страданий Христа, как это происходит у западных мистиков. Поясняя слова святителя об участии христианина в страданиях Христа, митрополит Иларион Алфеев пишет: «Если крещение очищает человека от первородного греха, то Евхаристия делает его причастным искупительному подвигу Христа». Святитель Григорий призывает в каждом алчущем, жаждущем, страждущем видеть самого Спасителя по его слову. Да? Вот Евангелие от Матфея, 25 глава. Поэтому откровение страстей Господних в Евхаристии относится не только к воспоминанию земных страданий Христа, но и ко всему жертвенному служению Спасителя, которое продолжается до сих пор. Ну вот об этом я говорил в других своих беседах, когда мы говорили о теодицее, то вот я там много говорил о том, о продолжающихся страданиях Спасителя, как это можно объяснить с позиции православной догматики. Освящение причастника Святым Духом происходит вследствие соединения его природы с человеческой природой Христа, что становится возможным по причине сострастности, да, или подобострастия нашего естества безгрешным страстям, точнее, естества Спасителя, его природы человеческой, безгрешным страстям верующего и вследствие сострадания ему самого Спасителя. Христос усвояет чужие страдания вследствие личного и относительного усвоения, как это объясняет преподобный Иоанн Дамаскин. Ну, я напомню, поскольку мы в других беседах об этом говорили, в воплощении Господь усваивал страдания, человеческие страдания вследствие естественного и существенного усвоения себе человеческой природы. По выражению святителя Григория, он принял зрак раба, снисходит к сарабам, и рабам приемлет на себя чужое подобие, представляя в себе всего меня и все мое, чтобы стащить в себе мое худшее, и чтобы мне через соединение с ним приобщиться свойственного ему. Участие христианина в страданиях Христа происходит не только в умозрении, но и в его повседневной практической жизни, как и Господь реально сострадает нам. Участие в теле Христовом, Церкви, возбуждает в человеке ревность в вере и подвиге, готовность пострадать за Христа. За соучастие в праведных страданиях за веру и истину со Христом человека ждет участие в его божестве. Спаситель подразумевает соучастие человека в небесной жертве Христа, продолжающейся как служение до окончательного воцарения его в мире. На это указывает и постоянный рефрен святителя Григория – призыв христианов стать жертвой живой Богу. Святитель Григорий говорит: «Принесем в жертву Богу самих себя, все примем ради Слова, в страданиях будем подражать страданиям». За главный Бог, вот и страданиям Христа. «Ибо страдать со Христом и за Христа вожделение, нежели наслаждаться с другими». Святитель призывает христианина духовно пройти со Христом весь путь от распятия до вознесения. Он призывает нас, как Иосифу Аримафийскому, просить тело Иисусова. Это тело может стать нам нашим очищением от греха и страстей, если мы попросим и примем его в Евхаристии. Ну, из святоотеческих текстов следует, что когда член церкви в своих действованиях, да, или энергиях по-гречески, подобляется тварным энергиям Бога Слова, то есть преобразует свои энергии в словесные, разумные, негреховные, он получает и его нетварные энергии, благодать Святого Духа. И наоборот, получение благодати подвигает христианина на более глубокое подобление словесным энергиям Христа. То есть жить благочестивой жизнью, подвязаться в аскезе, проповедовать Евангелие, с готовностью пострадать за благовестие и тому подобное. Что мы видим у святых, апостолов, праведников, преподобных, мучеников? Единство славы и страдания в теле церкви заключается в единстве, то есть общности тварных и нетварных вот этих логосных энергий. Общность славы, то есть нетварных энергий божественной природы логоса, нетварных апостасий церкви и общность тварных энергий единой человеческой природы церкви для нетварной апостаси Сына и усыновленных Богу людей. Таким образом, участие в страданиях и искупительном подвиге Спасителя человек проходит в своем словесном служении, в результате которого он может стать совершенной словесной жертвой Богу, то есть получить обожение и усыновление Отцу через Иисуса Христа. Ну и краткое заключение. Все аспекты евхаристической жертвы – это суть разные измерения одной жертвы Христовой. Ибо только во Христе все мы становимся истинной жертвой Богу. Как святые дары, только тогда есть жертва, когда становится телом и кровью Христовыми, так и священник и пастор только тогда суть жертвы и приношение Богу, когда они члены тела Христова. Жертва Богу – Христос. Мы же все верные, суть ипостаси Его тела, единой человеческой природы, принесенной Творцу от твари в ипостаси Сына Божия. Мы тогда жертва Богу, когда Логос в нас, когда Он во всех нас соделался совершенно всем тем, что Он сам есть, пишет святитель Григорий. Когда в нас упразднились плотские признаки, социальные, этнические, естественные. Да, социальные – это вот, как мы читаем у апостола, то есть не раб, не свободный, этнический, то есть не варвар, не скиф, не иудей, не язычный, да, и естественный, то есть не мужеский, полный женский. Но да имеем един Божий образ, которым и по которому мы созданы. Ибо для этого Бог стал человеком, чтобы восставить плоть, спасти образ и воссоздать человека, пишет Григорий. Божественный Логос стал человеком, воспринял нашу словесную и бессловесную природу, чтобы подобное очистить подобное. Поэтому, когда в человеке отпечатлился весь Логос Слова, то есть, когда у человека стал ум Христов, все словесное естество, ум, душа, сердце, мысли и плоть Христова, тогда только он чистая словесная жертва Богу. Максим Исповедник такое состояние человеческой природы называет христовидным. В Евхаристии индивидуальное словесное служение всех верных, то есть лаиков, монашества и священства, становится единым словесным служением Церкви, в котором через бескровную жертву они участвуют в страданиях и божестве Христа. В Евхаристии верные приносят себя в жертву Богу в образе жертвы ума. Приношение жертвы ума священник в известной мере символизирует своими практическими действиями за литургией. Святитель Григорий почитается как самый авторитетный богослов Вселенской Церкви. Он сам опытно познавший многое из того, о чем говорил в проповедях и писал в своих трудах. Поэтому современные христиане должны чаще обращаться к его трудам и вместе со всей Церковью молитвенно просить его предстательства за нас у престола Святой Церкви, просить его помощи для просвещения и нашего ума божественным светом и уяснения великих тайн Божиих. В Минее, в службе святителя Григорию, говорится: «Зарею богословия твоего, ереси, тем на неистовство разрушивайся, источника озарения, богочестивым помыслом богословия предварив и богомудрым светлостям сущим, отонуду подаваемо приобщился иси. Просиятелен бы твой ум, якоже зерцало соделывает троичные божества, отче свет и нераздельный приял еси светлейший, и лучу богатно единственную вместил еси, и уже ныне умоли душам нашим даровать и велию милость». Ну, здесь в таких вот довольно сложных на слух восприятиях в церковнославянском тексте автор, составитель этой службы, говорит о том, о чем я довольно долго говорил перед этим. То есть о том, что ум самого святителя Григория приобщился к божественному свету, прикоснулся к славе Святой Троицы, сделался как зерцало, отразил этот свет, и то, что он смог воспринять, он передал нам уже изреченными им словами в своих словах о богословии и других творениях, которых я, в общем, обильно цитировал в этой беседе. Ну, я надеюсь, что те, кто заинтересуется, смогут, ну, если захотят, прочитать мою статью в журнале «Церковь и время». Там об этом подробно написано. Это журнал «Церковь и время», июль-сентябрь 2015 года.
И он есть, конечно, в интернете, я думаю.
В интернете доступен, да, они старые журналы не выставляют. Эта статья называлась «Евхаристическая жертва и образ словесного служения христиан на божественной литургии по учению святителя Григория Богослова».
Конечно, это для усвоения, да еще на слух, местами немножко сложно, признаемся. Но я думаю, что нам, христианам, вообще все это знать подобает. Поэтому, ну что ж, потрудимся.
Да, я думаю, что просто это, ну, понятно, что это сложно, и понятно, что для большинства из нас это, ну, по крайней мере, в нашем текущем состоянии недоступно, но это показывает то, к чему мы должны стремиться. То есть на самом деле, во-первых, это говорит о богатстве не просто там нашего богословия, нашей восточной традиции, но и о богатстве реального духовного мира, который может нам открыться. Ну, во-первых, при наших трудах.
Конечно, приложить усилия.
При помощи Божией. Господь, как я вот говорил в первых беседах, может открыть это совершенно. И он открывает людям, которые, в общем, и как бы теории не знают. И, может быть, там даже...
Но все-таки лучше знать.
Ну, да, но знание нам просто говорит о том, что... То есть то богатство, которое пребывает в нашей церкви. И мы можем быть к этому причастными, должны к этому стремиться. Ну, и по минимуму, это говорит просто о том, что мы должны, приходя на литургию, быть крайне внимательными и благоговейными. То есть не отвлекаться на посторонние разговоры, там, не думать. Ну, понятно, что у нас у всех и на там, келейной молитве, и на богослужении ум где-то блуждает. Помыслы у нас там или о земном, там, о небесном, то есть меньше. Но вот к этому надо стремиться, а дальше Господь как бы пойдет нам навстречу.
Да, а в остальном каяться просто. Ну что делать, конечно, по слабости.
Об этом же я и говорил. То есть вот я думаю, что многие как-то, может быть, немножко кого-то это смутило, потому что я как бы говорил, когда я описывал жертву ума священника, вот там получается такой, ну, просто неимоверно высокий уровень. Но это уровень, который описывает святитель Григорий Богослов, а он описывает его в основном по своему опыту, я так понимаю. Ну, потому что, ну, это ж не схоластика все-таки.
Да, все-таки. Да и мы сами знаем, что были и у нас были такие пастыри, которые этого достигали. Так что...
Ну, мы знаем, что откровения были Яну Кронштадтскому. Ну, я вот приводил пример там старца Гавриила.
Да, Семизерского.
Ну, в конце концов, я знаю, что вот ныне покойный старец Кирилл Павлов, что он тоже во время литургии, как рассказывали, тоже, в общем-то, как-то замирал, отвлекался и потом забывал, что ему нужно говорить. То есть это говорит не о том, что он забыл текст служебника, а о том, что ум его пребывал в духовном мире, и там все по-другому. Пока есть церковь, будут люди святые, которым многое открывается, и просто одни из них описывают, а другие это как бы не описывают. Но святитель Григорий вот нам оставил свои творения, и по его творениям мы можем кое-что восстановить.
Мы благодарим религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова за понесенные труды. 18 программ – это около 9 часов насыщенного, душеполезного разговора о главном таинстве нашей церкви, в котором осуществляется все то, к чему призван христианин. Дорогие братья и сестры, программу радиостанции «Радонеж» продолжает известная певица и композитор, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов Лилия Евсеева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Радонеж. И сегодня у меня есть такая удивительная возможность снова посетить эти благословенные стены и порадовать вас новыми песнями, поделиться теми впечатлениями, которые я испытала в этот раз, когда приехала в Москву по приглашению Общественной палаты и приняла участие в круглом столе «Российская семья. От многообразия к самоидентичности». Поводом приехать и выступить в Общественной палате была песня, которую я написала на стихи 13-летнего школьника Стаса Бесхмельного из Мордовии «Молитва о Родине». Немножечко хочется сказать о том столе, который проходил в Общественной палате. Это был такой вот фотоконкурс из всех городов и мест России. Присылали люди фотографии многодетных семей. И там были такие интересные номинации, скажем, спортивная семья, семья, чтущая национальные традиции, там, может быть, поющая семья. И больше всего меня потрясли лица на этих фотографиях. Была еще номинация преемственности поколений. То есть на одной фотографии можно было увидеть прабабушку, там, прадедушку. Вот просто несколько поколений. Когда предоставили мне слово выступить вот с этой песней, я внесла такое предложение о том, чтобы взять фотографии за основу и сделать баннеры. И, конечно, демографическая ситуация у нас в России, она очень тяжелая сегодня, сложная. И вот это наглядный пример. То есть вот эти действительно счастливые такие лица, где дети, которые растут в многодетной семье, а ребенок, который растет в многодетной семье, это уже шанс, что не будет эгоиста. Поскольку там все время старший, когда появляется, он уже там, скажем, через год, два, три перестает ощущать себя старшим, потому что ему говорят, ты большой, ты взрослый, а этот маленький. И чем больше детей, тем больше самостоятельности, тем больше дети взрослеют, и у них есть возможность, конечно, более в социуме проявить себя. Это люди, способные принимать решения. Но, в общем, со всех сторон, конечно, если посмотреть, то многодетная семья имеет очень-очень много плюсов. И вот, дай бог, чтобы эта идея была услышана, чтобы действительно появились вот эти баннеры. Можно даже ничего не говорить, можно просто разместить фотографию той или иной семьи. Это будет таким хорошим наглядным примером и противовесом той рекламе, которая, собственно говоря, полезного мало что несет, что мы видим, а больше, скорее всего, вредит. Сейчас очень хочется, чтобы прозвучала песня, с которой я выступила, поскольку песня тоже очень впечатлила всех, кто был в зале. Она действительно удивительная. Я в предисловии сказала такое, что мы взрослые, конечно, заботимся о детях, мы делаем все, чтобы вырастить их, мы заботимся их о нравственном воспитании, о духовном воспитании. Но хорошо ли мы понимаем детей сегодня? Хорошо ли мы знаем о том, что они думают, о чем они мечтают и о чем они в конце концов молятся? Потому что пусть не все дети, но я знаю точно, что есть дети, которые молятся не только о своих близких, родных, но и молятся о родине. Вот как это произошло с этим стихотворением, которое мне дал Стас Бесхмельнов в Мордовии. Я ее посещала много раз и много работаю с детьми. Есть прекрасные программы разносторонние такие и в детских домах, и в школах, и в интернатах. И вот на одной из таких встреч мальчик принес это стихотворение, родилась эта удивительная песня. Но содержание здесь, конечно, вот потрясает. «Молитва о Родине».
Я тебе, Господь Бог, помолюсь, ангел глас мой к святым донеси, и Христос мою светлую Русь, счастье, мир и любовь принеси. Пусть березы все так же растут, и вершинами тянутся ввысь, а в деревнях все так же поют про мечты, чтоб, конечно, сбылись. Помолюсь у иконы Христа, и лампаду, и свечи зажгу. Меня манит Руси красота, для нее только счастья я жду. Пусть березы все так же растут, и вершинами тянутся ввысь, а в деревнях все так же поют про мечты, чтоб, конечно, сбылись. Снова в церковь пойду поутру, и в грехах там покаюсь своих. Здесь приют для души я найду, помолюсь за себя и других. А березы все так же растут, и вершинами тянутся ввысь, а в деревнях все так же поют про мечты, что еще не сбылись. Богородица, Мать Христа, мою Русь от войны сбереги. Моя Родина духом чиста, ты счастливой ей стать помоги. Пусть березы все так же растут, пусть корнями все будут сильны. Со слезами я Богу молюсь, чтобы не было в мире.
Приехала к вам с премьерами. Прошел год с момента нашей встречи, и с Божьей помощью за этот год было написано несколько песен. Но первая песня, которую хотелось бы обратить внимание, я говорила о ней еще в прошлый раз, но записать на студии к тому моменту мы не успели. Прошлый год был назван годом святого благоверного князя Александра Невского, и песня «Солнце земли русской» — это посвящение великому человеку, масштаб личности которого на протяжении уже многих веков, такое ощущение, что он только возрастает, он становится все больше, больше и все значимее для России. И мне очень хочется поделиться с вами этой радостью. Песня называется «Солнце земли русской».
Стонала Русь, народ скорбел, казалось, землю тьма накрыла. Защитник веры и людей был явлен всем, с ним Божья сила. Мечом и молитвой, о князь Александре, врагов ты всегда побеждал. С мечом, кто придет к нам врагам, говорил ты, тот сам от меча погибал. Не в силе Бог, а в правде есть. Твои слова народ сплотили. Достойна русской славы честь, ее в боях не уронили. Мечом и молитвой, о князь Александре, врагов ты всегда побеждал. С мечом, кто придет к нам врагам, говорил ты, тот сам от меча погибал. Венец от Господа стяжал, к нему ты шел дорогой узкой. За други жизнь свою отдал, светильник, солнце земли русской. как след сердца потомков, чтобы никто и никогда не допустил Руси обломков. Мечом и молитвой, о, князь Александре, врагов ты всегда побеждал. С мечом, кто придет к нам врагам, говорил ты, отца от меча погибал. Мечом и молитвой, о, князь Александре, врагов ты всегда побеждал. С мечом, кто придет к нам врагам, говорил ты, тот сам от меча погибал.
О, святой благоверный князь Александр Невский, моли Бога о нас, низкий поклон тебе от твоих потомков.
Но если говорить о святых, продолжается в моем служении таком песенном творческом тема святых. И тоже вот незадолго до отъезда в Москву была написана песня «Оптины славной солдатики». То есть это такая песня, которая была посвящена убиенным братьям 18 апреля 1993 года. То есть в этом году уже было 29 лет, в следующем году будет 30 лет с момента того, как они были убиты в самый светлый христианский пасхальный праздник. Я была в Оптиной пустыне несколько раз и прочла, конечно же, книжку «Пасха красная», по-моему, называется, или «Красная Пасха». Сейчас не могу точно сказать, какое слово на первом месте стоит. Но это достаточно известная книжка. Кто еще не читал, я вам очень рекомендую ознакомиться с этой книгой. Когда я ее в свое время читала, она настолько произвела на меня сильное впечатление, что после этой книги, вот уже много лет, я всегда поминаю в домашних молитвах и записочки пишу именно вот этих новомучениках. Каждый из них был по-своему уникален. Было такое ощущение, что Господь действительно им не от мирное изначально дал служение, то есть вот когда они побыли в миру, и они, видимо, ну, если можно так сказать, как-то так быстро созревали для небесного служения, что то событие, которое произошло, а мы знаем, когда читаем, что каждый из них практически обладал недюжинной силой. Ну, например, иеромонах Василий занимался много спортом, да и Трофим-то был таким неслабым. И, видимо, они, как вот мне кажется, не оказали сопротивления осознанно, либо просто по какой-то причине не могли, поскольку убийца подкрался каждому из них практически сзади. И вот эта мученическая кровь, которая была освящена божественной кровью, они же в этот день успели причаститься. То есть, конечно, это была такая жертвенная кровь. И Оптина обрела, да не только Оптина, а вся Россия обрела новых молитвенников. Несмотря на то, что они еще не канонизированы официально нашей церковью, но и молятся уже как святым. Очень интересно, что уже написано кафест. Вообще, когда пишется песня о каком-то святом, это ведь не просто все очень происходит. На самом деле здесь совершается такая, ну, я бы сказала, исследовательская работа. То есть сначала я молюсь. Сначала я прошу Господа благословить, или потом после молитвы беру благословение батюшки, если получается, прошу благословить на этот труд. И вот, допустим, что касается этих новомучеников. Пришлось вспомнить и книгу, которую читала, нашла акафист, была удивлена, что вроде как бы не в лике святых, но акафист чудесный. И основная часть текста песни, она опирается как раз именно на акафист. Потом я молилась, конечно, им, я просила их помощи. И из вот того материала проповеди читала о том, что говорили разные священники день очередной годовщины их. И потом из этого огромного материала приходилось там выписывать, делать эти выписки и в конце концов сжать их до такого объема, что каждое слово, оно в песне, можно сказать, как духовный бриллиант. Там ничего лишнего нет, там никакое слово заменить нельзя, они как говорят, из песни слово вот не выкинешь, да? И каждое слово, оно оказалось на своем месте. То есть это получилось такое, может быть, даже акафистное пение на более современном языке, если можно сказать. Делюсь с радостью с вами этой песней. Она имеет интересное название «Оптины славные солдатики». Почему такое, может быть, даже немножко детское название? Изначально меня попросили написать песню для воскресного прихода, хор там есть детский, которые бы приняли участие в пасхальном фестивале. И нужна была такая песня. Вроде бы и с Пасхой связана, но понятно было, что большинство пели непосредственно о Пасхе. А здесь и с Пасхой связана, и такая тема, когда уже немножко стали подзабывать о них. И песня, наверное, появилась очень своевременно. В комментариях, когда я уже эту песню потом выложила в интернете, многие люди писали, что даже не знали об этих братьях. И это тоже такая вот песня явилась, ну, как бы такой просветительской, что ли. Конечно, хочется назвать имена этих братьев. Это инок Трофим, инок Ферапонт, которого звали Ангел Молчания, потому что он в основном все время молчал, очень тихий такой был. Трофим был, в противоположность ему, очень общительным, но был таким очень лучезарным, с голубыми глазами, очень теплыми. И многие люди вспоминали, он нес утешение. То есть после беседы с ним становилось как-то светло на сердце и на душе. И иеромонах Василий. Он такой был очень тонкий исповедник человеческой души. То есть он мог человека расположить так, что человек открывал все сокровенные тайны в своей душе и искренне раскаивался. И при этом после этой исповеди люди, ну, как-то духовно исцелялись, действительно. И отец Василий о всех, кого исповедовал, молился потом еще в келье своей. То есть эти люди попадали в такое его молитвенное поле. Вот такие были удивительные братья. Иеромонах Василий, инок Трофим и инок Ферапонт. Эта песня посвящается их памяти.
Вечная Пасха раскрыла объятия, стала воистину красной она. В небо уходят из Оптины братья, их отпустить она с миром должна. Небо надело наряд свой багряный, братьев убили, послушник кричал. Радость сжималась от боли и страданий, свет над землею вставал. Братики милые, братики, приняли смерть на посту. Оптины славные солдатики били на батом Христу. От мирное богослужение слышат Василий, Трофим, Ферапонт. Возглас и тихое наше моление. Там, где проходит невидимый фронт, кровью своей убелившие ризы чашу страданий испили до дна. Светлые звезды за облачной выси, снова повержен Христом сатана. Братики милые, братики, приняли смерть на посту. Thank you. разум не в силе принять тех событий, сердце умом никогда не понять. Только с тех пор охраняют обитель воины света небесная рать. Смотрит Трофим голубыми глазами, взглядом печаль разгоняет мою. С ним Ферапонт, тихий ангел молчанья, шепчет Василий молитву свою. Братики, милые братики, приняли смерть на посту. Оптины славной солдатики стали причастны Христу. Братики, милые братики, приняли смерть на посту.
Песня, которая вскоре прозвучит, называется «Фаворский свет». Это тоже новая песня. Удивительным образом она была написана на Валааме, именно в день преображения Господнего. До этого, еще год спустя, родился припев. Я точно напевала, ходила и знала, что припев будет «Фаворский свет моей душе, пусть много лет живет во мне», мелодия уже была. А вот с куплетами как-то не получалось. И вот такой праздник, преображение Господнего, и мы приплыли на Валаам, и потом уже во второй половине дня мне так захотелось, чтобы эта песня появилась. Я снова возвращалась к этому припеву и помолилась, говорила: «Господи, ну помоги же ты мне, песни-то нет, такой праздник, а песни нет». И опять, ссылаясь на евангельские события, конечно, ссылаясь на толкование этих событий, преображение Господнего святых отцов, на проповеди тоже и через молитву, вот такая работа была проведена, и родился чудесный текст. Мелодия как-то так вот появилась, и родилась эта песня. Я ее тоже исполняла в общественной палате, но уже в другом мероприятии. В этот день было два мероприятия. Первая часть была это круглый стол, а вторая часть, там была интересная выставка, в основе которой легла ода Державина «Бог». И в чем была суть? Там текст оды каллиграфическим образом был разрешен. Переведена была ода на разные языки. Название выставки было «Ты свет, откуда ты истек». И вот эта песня «Фаворский свет», которая, по сути дела, ответила на вопрос, собственно говоря, да, название самой выставки, поскольку уже в названии был как вопрос. Это была премьера песни. Вот она впервые так на широкой такой аудитории прозвучала именно в общественной палате. И потом подходили люди и говорили, что действительно каким-то образом чудесным, как будто в сердце, вот как появилось какое-то тепло, какой-то свет, как проник в душу после исполнения этой песни. Это было очень радостно. «Фаворский свет».
Я пред тобой стою, Господь, я на тебя лежу. Я знаю, ты всегда со мной, во тьме твой свет я нахожу. Сияет он из тех веков, когда Христос во славе всей явился среди учеников. А с ним Илья и Моисей. Фаворский свет моей душе пусть много лет живет во мне. Фаворский свет, живу тобой. Фаворский свет всегда со мной. Фаворский свет, поворский свет, в душе моей поворский свет. Белее снега лик Христа, ученики упали ниц, хранит Поворская гора преображение светлых лиц. О том беседу там вели, что впереди Голгоф и крест, а свет божественной любви сиял для всех во весь окрест. Поворский свет моей душе пусть много лет живет во мне. Поворский свет живу тобой, Поворский свет всегда со мной. Поворский свет, Поворский свет в душе моей, Поворский свет. Все сын возлюбленный мой есть, и в нем мое благоволение. Раздался голос тот с небес, отцовское благословение. Когда душа увидит свет, преобразится все вокруг. Она найдет простой ответ, все сразу ясным станет вдруг. Поворский свет моей душе пусть много лет живет во мне. Поворский свет живу тобой, Поворский свет всегда со мной. Поворский свет, Поворский свет моей душе, Поворский свет.
Прозвучала песня «Поворский свет». И есть еще одна песня, слова которой я читала в предыдущем эфире год назад, но тогда тоже песня еще не была записана, а сейчас привезла вот с собой уже запись этой песни. Ну, что такое Слово Божие? Что такое живое Слово? Вообще, что такое Слово? Как понять понятное и непонятное нам? И было желание написать песню о Слове. Большое желание было. И я не знала, с какой стороны подойти к этой теме. Читать много читала, но когда совместились труды о Слове трех святителей Николая Сербского, Тихона Задонского, Иоанна Златоуста, то вот это какое-то просветление во мне произошло. И на основе размышлений трех святителей о Слове родилась эта песня «Напои меня Словом Живым». Как я уже сказала, нашему уму вместить это очень трудно. Само Слово воплотилось в плоть Пресвятой Богородицы, то есть оно вместило в себя невместимое, оно вместило в себя вообще Творца всей Вселенной, и через нее в мир пришел Спаситель. И если мы откроем Евангелие от Иоанна, там написаны удивительные слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Бог Словом все создал. Я много встречаюсь с разными людьми, и как в набат бью тревогу о том, какая беда нас сегодня заполонила, я имею в виду сквернословие. Это очень страшно, потому что Слово... Вот оно вылетело, и ты его не поймаешь. Это информация, она уже ушла. И представляете, скверные слова, если они выходят из человека, а что такое сквернословие? Это язык такой вот, который говорят бесы. Человек, который говорит на этом языке, становится бесоподобным. Понимаете, вот еще важный такой очень момент. Самое страшное слово вот в этом языке, это когда люди ругаются, они произносят слово «мать». А в русском языке вообще не было никаких скверных слов. Просто изначально не было. То, что иногда пытаются навязать, якобы это часть нашей культуры, часть нашего языка, конечно, это неправда. И наши иноверцы, они много нас изучали. И когда они увидели, как на Руси почитают Пресвятую Богородицу, Божью Матерь, вот откуда это было подкинуто. И что происходит? Хула на саму Пресвятую Богородицу. Люди могут это не знать, но незнание не освобождает от ответственности. И удивляться потом, почему мы так живем, почему складывается наша жизнь, вот об этом надо задуматься. И это нужно доносить до тех людей. Может быть, кто-то услышит. Кто-то услышит и как-то исправится. И даст Бог, станет меньше вот этих всех слов, потому как такая страшная отрицательная энергия, она же тоже накапливается. И в итоге потом разрешается разными бедами, которые вокруг нас происходят. Это духовные законы, их не вычеркнешь, они действуют независимо от нашей воли, знаний и так далее. Поэтому слово, конечно, нужно думать, что говорим, как говорим. Сам Господь говорит, за каждое праздное слово дадите ответ на страшном суде. А что говорит тогда о других словах? Так что дай Бог, чтобы нас кто-то услышал, задумался об этом и очень думал всегда о том, что сказать, как сказать. Ну что, слово мы знаем, оно может либо воскресить человека, либо убить. Оно бывает острее кинжала. Так что помоги нам, Господи. Песня называется «Напои меня словом живым».
Напои меня словом живым, словом тихим и кротким, но важным. Дай познать его сердцем простым, чтоб не знала душа больше жажды. Не понять твое слово земным мудрецам, не открыто оно и для тех, кто не ищет, не чита оно праздным и пошлым словам, не войдет оно в дом, где в стенах ветер свищет. Дай познать мне язык твой любви, чтоб слова в нем все стали понятны, чтоб они мне на сердце легли и плоды принесли многократно. Не понять твое слово земным мудрецам, не открыто оно и для тех, кто не ищет, не чита оно праздным и пошлым словам, не войдет оно в дом, где в стенах ветер свищет. Вечное дверцу. Ты позволь славословить тебя, воспевать твое имя всечасно. Просветленное словом любя, к небесам твоим стану причастна. К небесам твоим стану причастна.
В прошлых эфирах я начинала уже знакомить вас с творчеством большого поэта современности, человека, который писал такую сильную духовную поэзию, мурманский поэт Николай Колычев. Песни на его стихи звучали уже в эфире. В этом году, 6 июня, в годовщину рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, исполнилось 5 лет со дня смерти Николая Колычева. Он ушел вот такой день рождения великого поэта России. И еще одна песня на его стихи, уже альбом готов для выпуска. Она называется «Отворите тайну небеса». Рекомендую настоятельно, кто любит современное слово сильное, кто любит современную духовную поэзию, бывает очень трудно в этом потоке информации найти истинные стихи, очень сильное слово найти. И вот Николай Колыч будет для вас таким ярким, интересным открытием. Достаточно в интернете набрать в любой поисковой системе «поэт Николай Колычев». К сожалению, вот просто так купить его сборник поэзии не удастся, поскольку больше он издается мурмански. Песня называется «Отворите тайну небеса». Стихи Николая Колычева.
Почему-то все числы спешат, или это я страшусь предела, за которым неизбежен шаг в неизвестность, где не будет тела. Отворите тайну небеса, дайте быть бездонную глядеть. Светом детства, Боже, напои мои глаза, несказанно чистым светом детства. Господи, прости, я стал иным, от того, кем был я в изначале. Закружили золотые сны, замели белесые печали. Отворите тайну небеса, дайте высь бездонную глядеться. Боже, напои светом детства. Боже, напои мои глаза несказанно чистым светом детства. Залила хмельной слезою грусть, растрепала ветреная радость. Дети тихие, я к тебе вернусь. Отжелалась, ничего не надо. Отворите тайну небеса, дайте высь бездонную глядеться. Боже, напои несказанно чистым светом детства. Боже, напои мои глаза несказанно чистым светом детства.
Дорогие братья и сестры, очень радостно, что вы были с нами в эфире. Желаю вам мирного неба над головой, мира в душе и мира с близкими. Храни вас всех Господь. Лилия Евсеева.